слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Это радио Крым Реалии. 105.9 FM круглосуточно в 549 АМ. Милости просим к нам в эфир. 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Друзья, очень часто мы становимся свидетелями истории про обыски, про задержания, про очередную череду репрессий в отношении крымчан со стороны российского силового репрессивного аппарата. И я прекрасно понимаю, что, наверное, какая-то обывательская точка зрения, она раз за разом заставляет думать, ну, дыма без огня не бывает. Ну, вот, в конце концов, правоохранители не просто же так существуют. Наверное, если кого-то задерживают, то, условно говоря, за дело. В конце концов, такая обывательская точка зрения была распространена и в советское время, и нет ничего удивительного, что она и перекочевала и в постсоветское. Но, вы знаете, вот случаются истории с людьми, когда читаешь их описание, когда читаешь интервью, ты понимаешь, насколько подчас силовая репрессивная система может быть циничной. Насколько подчас вот тот самый дым способен быть без огня, а огонь без дыма. Я попытаюсь в течение ближайших 20 минут проиллюстрировать свой тезис благодаря нашему гостю, которого я хотел представлю сразу после небольшого сюжета.
Гость эфира. Ренат Параламов из семьи крымчан, которых депортировали с полуострова в Среднюю Азию, родился в 1986 году. Начальное образование получал в Казахстане, позже в Крыму освоил профессию программиста. Женат, имеет 4 детей, 7, 5 и 3 лет. Младшему ребенку год. До аннексии полуострова проживал в Симферополе, работал программистом в турецкой фирме. После оккупации офис был закрыт, и Параламов вместе с семьей переехал в родной поселок Нижнегорский. Начал заниматься торговлей на местном рынке. Утром 13 сентября 2017 года в доме крымчанина прошел обыск. Из дома изъяли книги и ноутбук. Параламов был вывезен российскими спецслужбами в неизвестном направлении, обнаружен 14 сентября на Симферопольском автовокзале со следами побоев. После этих событий переехал с семьей на материковую Украину, проживает в Киеве. В украинской столице сделал заявление, что подвергался нечеловеческим пыткам со стороны сотрудников ФСБ. Прокуратура Автономной Республики Крым в связи с этими событиями завела уголовное дело.
Гость эфира.
Ренат Параламов сегодня гость нашей студии. Спасибо, что пришли. А также Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма», тоже сегодня вместе с нами этим утром. Доброе утро, Энвер. Доброе утро, Ренат. Вы знаете, мы читали как раз ваше интервью, в котором вы довольно подробно описываете, что с вами происходило. Эти интервью, кстати, появились на многих украинских медиаплощадках, и в том числе на Крым Реалии, для той нашей аудитории, которая, быть может, еще не успела это ваше интервью прочесть. Вот вкратце, что произошло с вами после того, как вас задержали и отвезли в неизвестном направлении? Что потом происходило, что вы рассказывали о том, что вас пытали, и чего, на ваш взгляд, хотели от вас добиться все-таки российские ФСБшники?
Ну, судя по их словам, в первую очередь, то, что они хотели, это сотрудничество, потому что об этом было сказано одно из первых, да, то, что он сказал, либо ты, говорит, останешься со здоровьем и будешь делать, как мы говорим, то есть сотрудничество, я как понимаю, либо ты потеряешь здоровье и все равно будешь делать, как мы говорим. Это указывает на то, что они хотели на самом деле. А остальные все вокруг, наводящие вопросы и так далее, и тому подобное, все сводилось именно к этому. Так же самое, сами их физические действия в отношении меня, удары током, удары кулаком и угроза насилию тоже сводилось именно к этому, чтобы я выбрал один из нескольких вариантов. В дальнейшем он мне сказал, то, что или 3 года условно, и ты будешь с нами работать, будешь паинькой, мы тебя оставим, или же ты сядешь за организацию террористической деятельности там допожизненно, и мы устроим так, чтобы тебе там было некомфортно, да?
Понятно. Но я читал описание того, как именно они от вас убивали признание, и, если честно, Мне очень сложно представить, как это все можно вынести. Они говорили, какого именно они сотрудничества хотят?
Ну, в дальнейшем, когда мне вот уже, как говорится, да, я согласился, они уже более подробно начали что-то разъяснять, что от меня требовалось. Ну, поначалу требовалось то, что, чтобы я, как говорится, ходил среди крымских татар, среди крымских мусульман, и узнавал информацию и передавал им.
Угу.
Поначалу только лишь это. В дальнейшем, я думаю, там уже это сотрудничество могло дойти уже намного дальше.
Угу. А почему, соответственно, такое вот у российских ФСБшников пристальное внимание к крымским мусульманам? Вопрос уже, который я адресую Энверу Кадырову, председателю управления общественной организации правозащитное движение Крыма. Это потому что, условно говоря, за там, 23 постсоветских года там, у СБУ было много наработок по этой теме? Или просто потому что там из Кремля существует такой заказ на крымских мусульман? Или потому что, я не знаю, потому что они пытаются там, себе звездочки на погоны заслужить?
Ну, я думаю, последнее – это заслужить звездочки на погоны, потому что терроризма в Крыму не было никогда. И, как говорил Ахтем Чуйкоз, недавно освободившийся из заключения, громче петарды ничего не взрывалось в Крыму. Вот. И поэтому я думаю, что для правоохранительных органов, в кавычках, это легче всего добыть материалы для того, чтобы фабриковать дела и таким образом себе обеспечить карьерный рост.
Ренато, почему, на ваш взгляд, вы думали о том, почему выбор российских силовиков мог пасть именно на вас? Вы рассказывали журналистам о том, что вы переехали в Нижнегорский район, и, собственно, там вот задержание происходило уже там, где вы жили. Но почему именно к вам из вашей Умы пришли, не к кому-то другому?
Ну, я могу предполагать. На самом деле, что у них в голове творится, это надо у них спросить. Я думаю, будет у нас такая возможность, когда посадим их на скамью подсудимых и будем спрашивать. И думаю, скоро это. То, что я предполагаю, то, что из-за активной гражданской позиции я активно участвовал, да, как говорится, в народе у нас проходили разные акции по сбору денег для оплаты штрафов по 10 рублей монетами собирали. Так же самое посещал молебни по Эрвину, который пропал в Бахчисарае. Так же самое посещали суды, посещали другие мероприятия, которые организовывались. Да? Также во время Украины там активно в интернете был администратором и так далее. Скорее всего, дело с этим связано.
Понятно. А вот опять же... Было, я не знаю, человек, к которому в Крыму приходят, не знаю, ФСБшники, вот сегодня уже, исходя из вашего опыта, что ему нужно знать, что ему нужно делать и что ему не нужно делать для того, чтобы максимально себя обезопасить? У вас есть такой вот набор ответов, рекомендаций для тех, кто вот, кому теоретически утром могут в 5 утра российские ФСБшники постучаться?
Кому могут?
Ну, я имею в виду, вот, вот нас слушают люди в Крыму, и теоретически никто ж не застрахован от того, что в 5 утра с собаками придут дома обыскивать. Вот у вас есть какой-то набор советов, что нужно делать, а что не нужно делать, когда вот к вам приходят?
Я понял. В первую очередь, конечно же, надо заранее прочитать. Есть даже в газете «Авдет» печаталось, и к вам пришли утром с обыском, что делать? В свою очередь я тоже распечатал, и у меня на двери оно было наклеено. И когда такой случай был, когда я тиражировал, ну, распечатал, что где есть копии делал в редакции газеты одной. И кто ксерила, женщина взяла, читала.
Угу.
Не дай бог, говорит, а так никто не, за, ну, не застрахован, даже она сказала об этом. Понимание, потому что у людей есть. Надо знать свои права, надо требовать, не надо им доверять. К сожалению, да. Некоторые моменты я доверился и посчитал, ну, считаю это своей ошибкой.
Ну, это, например, что они могут предлагать и чему нельзя верить?
Ну вот, в частности, мне сказали, проедем на экспертную оценку. Я говорю, ты меня назад привезешь следователю? В лицо три раза ему переспросил. Я говорю, чтобы не было как с другими, а потому что были случаи, которые даже не всплыли, да, в обществе, ну, из личных разговоров выяснялось, то, что в Симферополь забирали здание ФСБ или в другое здание, там спрашивали, и потом просто с дверей выводили и оставляли его. Без денег, без ничего. То есть домой приехали, в тапочках забрали, и потом оставили в Симферополе. Такие случаи тоже были. Я лично с одним человеком беседовал, который рассказывал это. Я говорю, вот такое не будет, говорю, ты меня домой привезешь? Он говорит, да, домой привезу, все без проблем. Видишь, мы тебя без наручника выводим, все нормально. Сейчас, через полчаса, ну, так, в ближайшее время вернем тебя. Я как бы тоже по своей наивности, возможно, поверил. Но я понимал то, что они по-любому меня заберут. Это понимание тоже присутствовало. Но все же не надо обманываться на это, кажется, да, ихним словам. И в тот момент, в то же время, когда они начинают спрашивать что-то, то, что вот сейчас мы спросим, и ты свободен там, или вот сейчас ответ на пару вопросов, и мы тебя оставим, это все ложь. Ихнее, вообще любое ихнее слово, никакого доверия не должно им присутствовать. Этот, да? Помимо этого, надо требовать адвоката, надо пытаться вести видеосъемку по возможности, когда проходит осмотр или обыск, что бы это ни было, чтобы один из родственников сидел и записывал их все нарушения, чтобы в дальнейшем это в протоколе указать. Также вот одна из моих ошибок, то, что я потребовал представиться следователя, и около меня никого не было. Желательно, чтобы около в этот момент кто-то из родственников присутствовал, потому что его забирают, этого человека, который знает, возможно, он забудет об этом, но родственники как-то после обыска раз где-то напишут это, да, оставят. В моем случае этого не было. Я сам это постановление прочитал, никого рядом не было, и никто не запомнил, да, что там было.
Понятно. Вот
где-то коротко, если сказать так.
Опять же, вопрос Энверу Кадырову. Скажите, вот на ваш взгляд, есть какие-то общественные организации или какие-то движения, на помощь которых крымчанин может, крымский татарин, крымский украинец может рассчитывать, если ему, опять же, вваливаются с обыском?
В Крыму имеется?
Да, 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 да.
Ну, скорее всего, это тот, те адвокаты, которые участвуют в резонансных делах, которые уже зарекомендовали себя как преданные своему делу адвокаты, они будут в подробностях освещать то, что произойдет. И я думаю, что большая заслуга гражданских активистов, которые, находясь в таких условиях сложных, все-таки пытаются стримить на свои телефоны события, я думаю, что благодаря которым Ринат Параламов, возможно, не постигла участь Ришата Аметова или Ирвина Ибрагимова, потому что именно этой резонансной огласки, да, с их стороны ему, мягко сказать, повезло.
Вот. А опять же, вот вопрос, которым задаются многие, вот череда обысков, которая проходит в Крыму, задержание активистов и так далее, оно происходит потом, и тюремные сроки, которые получают ребята из Крыма, они, это все потому, что они мусульмане или потому, что они крымские татары?
Я думаю, что та безнаказанность и силовиков в Крыму, она продиктовано тем, что нужно подавить определенное, ну, как бы, свободолюбие, нужно оказывать психологическое давление на то, чтобы добиться все-таки лояльности и признания того, что сегодня Крым находится, как бы, в нарушении всех правил, да, в составе Российской Федерации. Вот, и относительно того, что происходит, да, в... Я считаю, что в Крыму сейчас нарушается ряд международных конвенций, которые поднимают эту проблему на очень высокий уровень, и чего должна, в принципе, опасаться Российская Федерация. Почему? Потому что мы знаем, что нарушается конвенция защиты прав правозащитников, и ряд таких событий произошли с Эмилем Курбидиновым, с Николаем Полозовым, потому что оказывалось на них давление, то же самое противодействие работе правозащитных организаций, которые существуют в Крыму. Вот, и вот сейчас в данном случае это нарушение конвенции по противодействию пыткам, недопущению пыток. И нарушение этой конвенции влечет за собой ряд существенных последствий, таких для России. Вот, поэтому все вот эти моменты, которые произошли, они как ложатся как раз в тот кейс и для усиления, для принятия той резолюции, вот, которая готовится, он более жесткой, которая была до этого.
Да, речь идет о резолюции, которую готовит украинская сторона, которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи ООН, где Россия не может ее заблокировать, в отличие от Совбеза. Друзья, напоминаю, что мы продолжаем говорить об истории крымчанина, крымского татарина Рената Проламова, который вам в сентябре ФСБ задержала, вывезла из дома, пытала долгое время и угрожала тюремным сроком. Угрожала, повторюсь, такими жестокими истязаниями, получила бумагу о готовности сотрудничать и в какой-то момент расслабилась. Ренат, вот когда вы покидали территорию полуострова, вы вообще были уверены, что вас погранцы российские пропустят?
Нет, конечно, я не был уверен. Из-за этого там целая схема была, как говорится, да.
Они можно рассказывать уже?
Подготовлено. Ну, я не знаю, это кто участвовал, они в Крыму на данный момент. Из-за этого не хочу как бы...
Ну, то есть это была чуть более сложная схема, чем вы взяли там паспорт и пересекли КПП. Когда к вам переехала ваша семья, и уже после этого вы согласились придать историю огласке, вот сейчас ваши планы, вот, ну, вот по состоянию на начало ноября 2017 года, как вы видите, у вас есть план на будущее? Ну, чем будете заниматься, чему будете посвящать время и так далее?
Ну, я вообще решил посвятить свое время борьбе против того, что против тех, кто творит то, что было сделано, что со мной произошло, да. Uh-huh. И эту борьбу я вижу в правозащитной деятельности, да, вместе вот с Энвер Кадыровым, чтобы бороться, чтобы не допустить, чтобы ни один человек больше не пострадал так, как я пострадал, да, потому что это...
Вот вопрос, который, опять же, мы задавали. А на ваш взгляд, силовики российские в Крыму, они в первую очередь прессуют крымских татар или крымских мусульман? Они приходят к кому-то, потому что он мусульманин, у него дома религиозная литература, всегда можно придумать, что он там террорист, исламист, там, экстремист и так далее, или они приходят в первую очередь, потому что человек принадлежит, ну, является крымским татарином, и там, потому что крымские татары, крымских татар там Россия воспринимает как угрозу для себя?
Если говоришь, что они приходят только к мусульманам, это будет неправильно, потому что из истории, из событий, которые происходят, видно, да, как пропадают люди, как не только мусульмане, не только те, которые исповедуют религию ислам. Даже есть и украинцы, есть и другие представители других конфессий. Да? Это говорит о том, что они приходят всем к тем, кто не согласен. Если человек имеет свое мнение, если человек не смотрит «Россия 24», как говорится, да, и НТВ, то он уже потенциальный их не клиент в этом плане.
А вот вообще те ФСБшники, которые вас пытали, они россияне или бывшие сотрудники крымского СБУ? Вот не было ощущения как-то? Я просто почему спрашиваю? Я помню, когда в свое время в 2014 году задерживали ребят сразу после аннексии, я помню, с одним из задержанных говорил, и говорю, а тебя кто пытал? Говорю, там какие-нибудь тамбовские, пензенские, а саратовские? Он говорит, нет, говорит, наши, крымские, которые вот переприсягнули, им нужно было план делать для того, чтобы их из ФСБ приняли в декабре 2014 года. Поэтому они как бы нас пытали. А те ребята, которые у вас там, или это было непонятно, откуда они, собственно?
Ну, откуда они, было непонятно, конечно, потому что они говорили без акцента, чисто на русском языке, и как бы и внешность была чисто, ну, кого я видел лицо, я все же двоих там видел, из них один из них был опознан, он был бывшим сотрудником СБУ, а другого я, фоторобот составили, но я не знаю, откуда он, я имею в виду местный, крымский или же заезжий.
Понятно. В этом смысле получается, что те ребята, которые когда-то считалось, что обеспечивали украинскую безопасность, теперь точно так же, условно говоря, все свои наработки радостно слили пришедшим на полуостров россиянам. Вы говорите о том, что вот сейчас будете бороться за то, чтобы ситуация, которая случилась с вами, чтобы она не происходила в Крыму или происходила как можно с меньшим числом людей. То есть вы собираетесь рассказать о своей истории миру или какие-то еще вы видите пути для того, чтобы заниматься правозащитой? С чего вы начнете, условно говоря?
Сами наработки пока что изучаются. Uh-huh. Я думаю, более подробно это Энвер Ага Кадыров расскажет, потому что он более компетентен в этом вопросе.
Опять же, это вопрос к вам, Энвер. Вот вы, когда бы с точки зрения правозащиты, с чего начать?
Сейчас активно идут консультации с Министерством иностранных дел Украины. Ряд общественных организаций участвуют в этом диалоге. И планируется ряд мероприятий о том, чтобы донести всему миру то, что произошло с Ренатом Параламовым. И я думаю, это будет действенным таким шагом, если в этом уже участвует Министерство иностранных дел.
Опять же, Ренат, вы жили в Крыму. Есть там ощущение, знаете, такое вот, что там крымские татары как-то отдельно или сами по себе, что к ним... Есть ли на бытовом уровне какая-то сегрегация между людьми? Или этого нет, и такая сегрегация есть по линии там российское государство и крымские татары? Есть ли такое ощущение, что там как-то... что мы привыкли к тому, что после 2014 года одними из самых сплоченных таких очагов инакомыслия, права на самостоятельную точку зрения были как раз крымские татары. А в то время как очень многие другие крымчане оказались носителями таких просоветских взглядов и радостно приветствовали российские флаги и так далее. Есть ли на бытовом уровне что крымские татары, они отдельные, что остальные там на них косо посматривают, или такого нет, и такое происходит только на уровне повышенного внимания со стороны силовиков?
В обществе есть немного, но есть люди, которые поддерживают, нынешнюю власть, я имею в виду российскую, и они, естественно же, относятся к другому видению ситуации враждебно. Я был свидетелем, когда одна женщина рассказывала то, что у нее подруга славянка, я не знаю, украинка, русская она, и начала критиковать нынешнюю власть, бывшая гражданка Украины бывшая. И так говорит, вещи тебе собирай, говорит, и давай в Геническ. Не нравится, иди отсюда, другими словами. Я что хочу сказать, то, что другого мнения они не приветствуют, в основном. И кто бы ни был, они его пытаются всячески это показать. Пытаются его игнорировать. Так как наш народ, он в большинстве своих случаев, он не приветствует нынешнюю реальность, естественно, к нему это аналогичное отношение.
Вы в одном из интервью говорили о том, что сотрудники ФСБ, которые вас забрали, они заставили подписать, во-первых, добровольное согласие на сотрудничество, во-вторых, они, среди прочего, инсценировали такую видеосъемку, цитирую, на следующий день меня вывезли в лесополосу, показали, где якобы был тайник с тротилом, я под запись это повторил. То есть, по большому счету, мы неоднократно наблюдаем задержание в последние месяцы в Крыму, когда там на камеру люди сознаются о том, что они ножовкой собирались газопровод перепилить или что-то еще. То есть, можно, исходя из вашего истории, сделать вывод, что все это просто инсценировка и просто людей, основательно избитых, и там, в том числе и при помощи электрического тока, заставляют на камеру проговаривать те вещи, которые выгодны ФСБ.
Вообще... если посмотреть на ситуацию в целом, не только в Крыму и в самой России, то видно, да, то, что многих так сажают, и они на камеру признаются, то, что хотели взорвать что-то, хотели кого-то убить, хотели госпереворот устроить, или где-то что-то закопали, выкапывают на камеру, да, и это, я считаю, да, что большинство из них, возможно, ситуация такая же, как и у меня. Просто заставили, и человек безвыходно таким образом поступил. Да, это говорит о том, то, что все то, что они раскрывают дела, такие громкие, как они называют, а дела госбезопасности, которые зависят, это все является, да, просто очередной, как вам сказать, фейком, да, или как?
Фейк, да, звездочки на погоны.
В 2014 году, когда мы занимались поиском пропавших, тогда был случай, когда у украинца с материковой части Украины, который приехал в Крым, он был похищен некоторое время, мы вовремя просто получили известие, и после того, как нам удалось его найти, и он оказался на свободе, он рассказывал такую вещь, что его посадили перед камерой, и зачитали ему текст, который он должен был произнести, что он прибыл на территорию Крыма с целью совершения диверсионной террористической деятельности и так далее. До этого его пытали, тоже применяли к нему электрошок и так далее. То есть это такая
сценарий
вот
обычная,
один и тот же. Да.
Спасибо вам, Энвер, и вам, Ренат, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма», и Ренат Параламов, крымчанин, который стал жертвой неуемной тяги ФСБ к звездочкам и выслуге, были сегодня гостями программы «Крым Реалии». Заходите к нам на сайт, у нас есть подробности этого дела, гуглите, мы будем рады. Берегите себя и до скорого.